Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Новогодние премьеры мы будем сегодня обсуждать. Это «Обитаемый остров» и «Стиляги». За нашим столом кинокритики Ян Левченко, Мария Кувшинова, Вероника Хлебникова, Лидия Маслова, газета «Коммерсант», Юрий Богомолов, ведущий научный сотрудник Института истории и искусства, Петр Фаворов, выпускающий редактор журнала «Афиша», и Андрей Борзенко, главный редактор сайта журнала «Русский репортер». Уже известно, что фильм Федора Бондарчука по роману «Братьев Стругацких. Обитаемый остров» получил какую-то немыслимую кассу первых двух недель. Далеко оставил позади и «Стиляг», и «Любовь-морковь». Еще одна новогодняя премьера. Известно также, что коммунисты города Питера выступили с замечательным заявлением, осуждающим деятельность Федора Бондарчука по экранизации кинофильма «Братьев Стругацких». В общем, призывает его во второй части быть повнимательнее. И о пролетарской борьбе народов неизвестной нам планеты более отчетливо вообще-то высказываться и не брать, например, на главные роли актеров Куценко и Михалкову, которые себя дискредитировали. Один в роли трансвестита, а вторая в роли женщины легкого поведения. Давайте поговорим о том, что вам понравилось и что не понравилось в фильмах «Обитаемый остров» и «Стиляги», или, может быть, что-то показалось странным. Юрий Богомолов.
«Стиляги» действительно довольно любопытное явление в сегодняшнем нашем кинематографе, потому что вот эта оглядка на не такое уж далекое прошлое, если вспомнить и «Бумажного солдата», и «Морфи», то все это создает некий любопытный контекст, связанный с тем, что наш кинематограф, который так или иначе пытается что-то такое обдумывать и по тем или иным поводам рефлексировать, в общем, занят, как мне кажется, довольно любопытной работой. И «Стиляги» – это тот фильм, который представляет собой путешествие в некое прошлое, но такое обобщенное путешествие, где сконденсированы некие воспоминания. Вообще, в принципе, люди и все мы все время путешествуем, если не в пространстве, то во времени. Просто не всегда замечаем, и мне кажется, вот молодые люди еще, которыми являетесь все вы, еще как бы не догадываются, насколько это стремительное путешествие по жизни. Много было уже написано про «Стиляг», но, кажется, никто не вспомнил, что был такой замечательный спектакль по замечательной пьесе «Взрослая дочь молодого человека», где все мотивы, которые оказались в «Стилягах», были уже там что-то так или иначе заявлены, и, во всяком случае, хвостики торчат из фильма «Стиляг» вот этих тогдашних рефлексий Васильева и Славкина. Мне фильм понравился, но не до конца, не в полной мере. Понимаете, вот когда садишься в удобное кресло мультиплекса и оказываешься один на один с экраном широкоформатным, там, то видишь все щели и все эмоциональные сбои, и все какие-то смысловые несовпадения, нестыковки по сравнению с тем, когда ты смотришь по телевизору. Несмотря на то, что ты вроде индивидуально там смотришь и так далее. Но я очень хорошо представляю, что следующий Новый год фильм «Стиляги» столкнутся в эфире Первого и Второго каналов с «Иронией судьбы» 2, где они будут уже конкурировать за рейтинг. И вот тогда, я думаю, «Стиляги» будут смотреться несколько иначе.
Юрий Богомолов, спасибо. Ян Левченко.
Если уж речь зашла о «Стилягах» первоначально, я должен признаться, что я посмотрел этот фильм с удовольствием, и это меня насторожило. Дело в том, что я когда его смотрел, то, ну, в известном смысле наслаждался, что вот это такой замечательный, на мой взгляд, почти без швов, хорошо сделанный мюзикл, такой напоминающий мне, во всяком случае, там, «Любовь и сигареты», «Вокруг вселенной», такой вот хороший мюзикл. А потом начинаешь думать, о чем этот мюзикл и вообще какая там идея, что ли, туда заложена, да, и о каких временах он заставляет нас вспомнить, Ну и начинаешь понимать, что либо режиссер уж совсем качественный провокатор, что сомнительно, либо он просто не совсем понимает, с каким материалом он работает. И есть еще третья версия, что это очень хорошо продуманная, хорошо осознанная, а может быть, не очень хорошо, работа с современным, ну что ли, трендом таким политическим. Тренд заключается в том, что прошлое у нас у всех одно, давайте мы все вместе туда с радостью посмотрим и примиримся. Примиримся с тем, что было, примиримся с наличием антагонизма, примиримся с тем, что комсомол вот там мочил стиляг, вот, резал им штаны, стриг волосы, коки там сбривал и все такое прочее. Я хоть и молодой человек, а мне гопники волосы поотстригали в свое время, когда я длинные патлы-то носил в команде, играя. Мы были поколением, которое пришло там в конце 80-х, начале 90-х. Но все равно с теми же проблемами. И мне кажется, что вот эта дурная бесконечность, которая, наверное, кончилась в какой-то момент, она, конечно, сыграла свою шутку с Тодоровским, который при этом придумал очень интересную вещь с музыкой. Вот что мне однозначно понравилось. Это то, что музыка, которая там звучит, действительно, как ни странно, очень хорошо ложится на происходящие там процессы. И это тоже настораживает.
Вообще-то есть некоторые претензии. Там ведь джаз смешан с роком, да?
Да-да, совершенно верно. Это правильно, абсолютно.
В то время как мы знаем, что у этих двух музыкальных направлений очень как бы разные функции. И вот как раз во «Взрослой дочери» очень видно это. Джаз ведь не протестная музыка. Она такая эскапистская. Туда прячется в джаз.
Но для советских молодых людей она, конечно, была все время музыка протеста.
Вспомните «Взрослую дочь». Там именно, так сказать, люди прятались. Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга и так далее. Да? Они прятались. Рок – это уже как бы другой этап исторический. И тут вот эти два разных направления, и поэтому и возникает непонятно что. То ли это протестный фильм, как полагает, скажем, Артем Троицкий, вот, то ли это все-таки именно то, что говорил вот Петр.
Я думаю, что использование хитов 90-х, а именно Федор Чистяков и группа «Ноль», с которой, собственно, начинается, ну, такой как бы историческая ретроспекция, нам объясняют при помощи песни «Человек и кошка», кто такой отец главного героя. А также использование песни «Наутилуса», скованной одной цепью в сцене комсомольского собрания, на котором главного героя лишают комсомольского билета и осуждают. Это все-таки очень большая натяжка. И это... ну, такой универсальный, что ли, механизм объяснения 40-летним, да, человеком Тодоровским, ну, примерно, да, всей, в общем, истории, которая, конечно же, гораздо сложнее. Если рассуждать об этом фильме как о художественном пространстве, да, там все сделано очень ловко, но если действительно ловить себя на каком-то послевкусии, то, пожалуй, я с Яном согласна. Это в общем, сомнение большое вызывает. Я знаю, что Петр Фаворов поклонник кинофильма «Стиляги».
Да, нет, я, собственно, хотел сказать про оба фильма, да.
Давайте,
возможно, являюсь, так, оглядывая сидящих вокруг стола, являюсь, возможно, единственным человеком, который честно заплатил за билеты на оба, так сказать, их новогодних блокбастер. Ну вот, и поэтому считаю, что у меня есть моральное право оценивать эти фильмы именно как новогодние блокбастеры, собственно, по их прямому назначению. Доставили ли они мне удовольствие при просмотре? И тут как бы очень легко ответить на вопрос, что мне понравилось, что мне не понравилось, потому что «Стиляги» мне понравились, и мое настроение от них улучшилось, и я только что сам не пел и не плясал после сеанса, а фильм «Обитаемый остров» вогнал меня в какую-то даже не тоску, а просто в скуку. Примерно после первых 20 минут я утратил какое-либо представление о том, зачем я нахожусь в кинозале. Соответственно, как говорит Лев Данилкин, в одном случае это была удачная инвестиция, а в другом случае неудачная инвестиция. Вот такое вот у меня принципиальное отличие. А, ну и просто хочется сразу сказать, что так или иначе идет разговор про оппозиционность этих новогодних блокбастеров. Мне вот хочется сразу заявить некую позицию, что я не считаю, абсолютно не считаю оппозиционным ни тот, ни другой фильм. Мне кажется, что они оба являются каким-то довольно интересными высказываниями. Кстати, в какой-то дискуссии, которая всегда ведется про русскую историю, последние, не знаю, сколько угодно лет, хоть 300. Все относится к какой-то позиции, но о позиционности тут не может быть речи.
Спасибо, Петр Фаворов. Я отчасти поддерживаю эту мысль, потому что мне кажется, что как раз оба эти фильма, они как все наше телевидение последних лет, оно русскую историю съедает, как бы так подъедает.
Оно и есть русская история. Тоже русская, стиляги, тоже русская история.
Это безусловно, но в такой очень угодно, комфортной упаковке нам это все предъявляют. Мария Кувшинова.
Оба эти фильма сделаны при финансовой поддержке крупных телеканалов, да, которые известны, в общем-то, в последнее время тем, что это не место для каких-либо высказываний. Получается так, что оба фильма, они дали возможность своим создателям как-то высказаться, да, то есть вот сейчас Петя сказал, что в них в обоих содержится какое-то интересное высказывание. Вот как так могло получиться, почему именно кино высокобюджетное, которое гораздо тщательнее делается, чем телевизионный продукт, почему вышло так, что в нем больше свободы, почему в коммерческом кино высокобюджетном, рассчитанном на новогодний показ, больше возможностей для высказывания художника?
А как было в советское время, когда Захарову и Рязанову позволяли в новогодние праздники высказываться довольно оппозиционно, скажем так, с Мюнхгаузеном там, и другими такими известными?
То есть это тоже традиция?
Это традиция. Кстати, и Жванецкому позволяли в этом эфире новогоднем тоже немножко больше, чем обычно. Это такая традиция. Люди гуляют, веселятся, им можно в этот момент.
Ага, карнавал.
Да.
Юрий Богомолов, версия ответа на вопрос Марии Кувшиновой. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем новогодние кинопремьеры «Обитаемый остров» и «Стиляги». Вероника Хлебникова.
Ну, если поддержать этот миф об оппозиционности того и другого фильма, то можно вспомнить, что создатели фильма «Обитаемый остров» как-то очень сильно и много говорили о том, что их фильм является чуть ли не диссидентским, во всяком случае, дикосодержательным. А в то же время ни Тодоровский, ни люди, имеющие отношение к «Стилягам», этого не делали. Однако мы видим, что даже если в «Стилягах» есть какая-то оппозиционность и протестность, то мы просто можем понять, что эффективность протеста и оппозиции, она, может быть, стоит в том, чтобы предаваться своему удовольствию. И вот это гораздо более эффективно с точки зрения какого-нибудь противостояния. Потому что это же вообще-то и оскорбляет людей, и задевает их гораздо сильнее, когда ты просто радуешься жизни, радуешься вот такой вот штуке, таким танцам, таким песням. И вот это их действительно бесит. Спасибо.
Вероника Хлебникова, Андрей Борзенко.
Так случилось, что я оба фильма видел по два раза. И три раза платил деньги. Дело в том, что я сначала был на каком-то предпоказе в самом первом «Обитаемого острова», а потом сходил перед Новым годом на «Стиляг». После этого я поехал с друзьями в Одессу и за компанию там не повесился, а сходил еще потом на «Обитаемый остров» и на «Стиляг» еще по разу. И основное впечатление, что очень смешно, что такие разные фильмы абсолютно об одном и том же. В принципе, это характерно, потому что роман «Обитаемый остров» писался приблизительно в те же годы, что нам показано в фильме «Стиляги».
Не, ну все-таки чуть попозже, все-таки там вот, лет через 8, да, 10.
При этом по реакции зала можно судить о том, что «Стиляги» намного больше попали в аудиторию. И это, мне кажется, ключевая составляющая их успеха, потому что после «Стиляг» в Москве люди, был полный зал, люди звонили своим друзьям и говорили: «Вот приходи, отличное кино». И очень радостно воспринимали, в частности, эту, по-моему, ужасную последнюю сцену с гулянием на Тверской.
На мой вкус тоже отвратительно.
После «Обитаемого острова», ну, понятно, что предпоказ не показатель, а вот в Одессе в зале было намного меньше народа, чем на «Стилягах», и даже часть из тех, кто там был, после окончания фильма свистели, потому что открытый финал все восприняли как какой-то
обман.
Кидалово, да, потому что это очень странно. Там далеко не на всех афишах написано, что это фильм первый. И это, конечно, наверное, главное, что не понравилось в «Обитаемом острове». В остальном тут вопрос вообще нравится человеку такое кино, не нравится, да, там, впечатляют его, там, спецэффекты, фантастические сюжеты, не знаю, любит он Стругацких или не любит, вот, потому что так, по-моему, это достаточно хорошая экранизация первой части романа Стругацких «Обитаемый остров». Ну, затянутый немного.
А почему касса показала обратный, как бы, эффект? «Обитаемый остров» обошел сбором «Стиляг».
Ну, при этом... Да, вышел позже на неделю, но при этом...
И реклама была больше у «Стиляг».
Ну, если говорить по соотношению затрат на промоушен и затрат на, собственно, производство фильма, то в процентном соотношении «Стиляги», безусловно, выиграли. В общем, всех победила, конечно, «Любовь, морковь 2».
Нет, она...
Пропорционально. Пропорционально, да. То есть по затратам «Любовь, морковь 2» отбили, в общем, уже почти все. Да, она же очень дешевая. Что касается сборов, подождем второй части. Как известно, должны собрать двумя частями 80 миллионов. Сейчас собрали там вместе с Украиной чуть больше 20, и я думаю, что на вторую часть придет приблизительно треть от тех, кто смотрел первую часть. Потому что, по-моему, сарафанное радио этого фильма будет не очень хорошее. Потому что, по-моему, зрители обиделись на то, что им не сказали заранее, что вообще-то это из двух частей. Ну или сказали ненавязчиво.
Андрей Борзенко, у меня есть версия того, почему на него пошли и почему он популярен. Ну, во-первых, потому что народ уже привык к «Дозорам», к двум сериям «Дозоров», к тому, что это новогодние премьеры и чего-то подобного технологического развлечения, я думаю, они ждали и от «Обитаемого острова», потому что понятно, что это фантастика, потому что понятно, что там будут спецэффекты непременно, и потому что Бондарчук такой мастер батального кино. Меня порой не покидало ощущение, что я смотрю продолжение кинофильма «Девятая рота». Лидия Маслова.
Ну, вот я тоже скажу о деньгах, потому что, мне кажется, применительно к обоим этим фильмам первое, о чем имеет смысл говорить, это именно деньги, потому что тут интерес не в том, там, как они идеологические, какое-то их содержание или какая-то там художественная форма, а саспенс основной в том, кто кого обставит в прокате. И понятно, что «Любовь, морковь» все равно их всех сделала, потому что она дешевая, да, и заработала, то есть окупилась гораздо лучше. Да, и для меня, например, абсолютно предсказуем как бы провал фактически «Стиляг», и как бы, выигрыш «Обитаемого острова», потому что в случае с «Обитаемым островом» я как бы умозрительно могу понять, что может прельстить тинейджера, который, собственно, и делает кассу. Да? Девочки пойдут на Василия Степанова посмотреть и потащат своих мальчиков. Для кого сделаны «Стиляги» и кого это может заинтересовать, я вот упорно не могу понять. Потому что, мне кажется, я, к сожалению, не разговаривала с людьми, которые могут там оценить это с точки зрения исторической достоверности. Но мне кажется, такого человека должно просто рвать от этого фильма. А ну, насчет там как бы всех этих музыкальных номеров и почему надо там музыку 90-х вставлять в 50-е, я тоже этого прикола не поняла. Мне кажется, фильм абсолютно не сработал ни в каком пункте. А вот Фавора хвастался, что он заплатил за оба фильма. Я вот просто с сожалением вспоминаю, как я 2 года назад заплатила 2 раза за «Дневной дозор». Точнее, с сожалением не по поводу того, что я за него заплатила, а о том, что я за него заплатила, я совершенно не жалею до сих пор. Потому что я очень люблю сам жанр этого новогоднего блокбастера, который мы, в общем, любим не за то, что он как-то там сложно и изощренно сделан, а за то, что просто он похож на елочную игрушку. Она должна быть так круглая и блестеть, и радовать. «Дневной дозор» меня радовал. Меня даже «Ирония судьбы 2» радовала. А вот эти оба фильма, ну, мне кажется, они не справились просто с этой функцией, с новогоднего блокбастера, потому что они оба как-то... В них нет, ну, вот нет этого соответствия вот этому новогоднему канону. Вот.
Ну, зато в прошлом году был один фильм, да, на Новый год, а в этом году 3.
Ну, как бы 3, да. Единственное, что создает как
и
бы
создает
интригу... Да.
Некоторое разнообразие. Эффект.
Ну, и, в принципе, они как бы 3 фильма совершенно для разной как бы целевой аудитории, да. Они не пересекаются, поэтому возникает такой... интрига и саспенс. Вот. А, ну, сами по себе эти фильмы, мне кажется, мне нечего просто о них сказать. Потому что...
Степанов
потому
клёвый.
Что не
Степанов
радует. Клёвый.
Потому что
но
не радует.
Не, даст.
Не, они вот меня не порадовали, просто субъективно, как чисто зрителя.
Лидия Маслова и Юрий Богомолов, но я должна сказать, что как раз «Стиляги» меня все-таки порадовали и развеселили. А то, что вас, Лид, порадовали «Дозоры» и «Ирония судьбы 2», вот как-то нет, вот здесь мы не сходимся. Вот для меня эти игрушки как раз елочные сверкают, да, но что-то вот они, почему-то они меня не радовали. Я Левченко хотел выступить.
Я вот как раз хотел бы сказать в связи с только что прозвучавшим, как мне кажется, очень своевременным воспоминанием Лиды Масловой о дозорах, потому что действительно, если все началось с дозоров, то в случае с «Обитаемым островом» это фильм, который, видимо, по всей вероятности, держал дозоры в своем горизонте, а потом взял и почему-то свернул в сторону тоже двухчастного, но совершенно бессмысленного фильма «Параграф 78», который тоже вот Хлебородов снял из двух частей, да, и тоже там все обрывалось, значит, где-то посередине, и, в общем, было совершенно непонятно, что будет дальше, да, в общем, это было и не важно, что будет дальше, потому что уже то, что было показано в первой части, свидетельствовало о том, что, в общем, все это не имеет никакого смысла. У меня такое ощущение, что если бы не было этого соблазна свернуть в сторону уже существующего неудачного проекта «Параграф 78», который работает как такая ретро-футуристическая железяка, да, на которую тоже пойдут, там, да, значит, вот, по непонятной причине. Может быть, мальчики пойдут, потому что им нравится, когда железяка громыхает. Может быть, девочки пойдут, потому что им нравится, что там есть красивые мальчики. Вот, вот если бы не было этого, если бы не было этого соблазна, то, может быть, даже и «Обитаемый остров», да и получился бы. И Степанов там прекрасный себе, неизвестный, но прекрасный, и это противоречит концепции, согласно которой на экране должны быть исключительно известные люди. Иногда красота, неизвестная, неведомая, дремучая, перевешивает идею о том, что звезды – это наше все. И железяки там прекрасные, и нечего там слушать злобных комментаторов на форумах, которые говорят, что вот, танков таких быть не может, а какие они могут быть, если речь идет о фантастическом кино. Все было бы, наверное, хорошо. Но именно потому, что Федор Сергеевич Бондарчук решил честно экранизировать произведение Стругацких и оставить там все, то есть создать произведение не по мотивам, а именно по повести Стругацких, то он, как честный человек, оставил там все, и получилось очень скучно, потому что есть непреложные коды переводимости из литературы в визуальный ряд. Мне кажется, мы имеем поучительный пример.
Ян Левченко, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем новогодние кинопремьеры «Обитаемый остров» и «Стиляги» с кинокритиками Марией Кувшиновой, Яном Левченко, Вероникой Хлебниковой, Лидией Масловой, газеты «Коммерсант», Юрием Богомоловым, ведущим научным сотрудником Института истории искусств, Петром Фаворовым, выпускающим редактором журнала «Афиша», и главным редактором сайта журнала «Русский репортер» Андреем Борзенко. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа продолжаются, несмотря на объявленное израильской стороной одностороннее перемирие. Как передает израильское телевидение, сегодня по южным районам страны было выпущено не менее 6 ракет, а пострадавших не сообщается. В Египте сегодня пройдет международная встреча, посвященная урегулированию ситуации. Транзит российского газа европейским потребителям через Украину будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявили по завершении переговоров в Москве премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Стороны договорились также о ценах на газ для самой Украины. По словам Путина, в нынешнем году Украине будет предоставлена 20% скидка от европейской цены. В Москве в субботу вечером совершено 2 нападения на студентов, уроженцев Африки. Ранены 3 человека. В литовском городе Клайпеда прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлены 32 демонстранта, которые, как утверждается, пытались спровоцировать беспорядки. Избранный президент США Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации. Обама вместе с семьей приехал в столицу из Филадельфии на поезде, повторив путь президента Авраама Линкольна, проделанный тем около 1,5 столетий назад. На юге Афганистана в столкновении с боевиками убит солдат сил НАТО. Ранее 4 мирных жителя и военнослужащие США погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле. По данным властей, были ранены около 20 мирных жителей и 5 американских солдат. Из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо освобождены 6 заключенных. По данным Министерства обороны США, все они отправлены на родину. 4 в Ирак, 1 в Афганистан и 1 в Алжир. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44», новогодние кинопремьеры «Обитаемый остров» и «Стиляги». За нашим столом кинокритики Юрий Богомолов, ведущий научный сотрудник Института истории и искусств Петр Фаворов, выпускающий редактор журнала «Афиша» Мария Кувшинова, Лидия Маслова, газета «Коммерсант» Вероника Хлебникова, Ян Левченко и Андрей Борзенко, главный редактор сайта журнала «Русский репортер». Мария Кувшинова хотела продолжить дискуссию.
Да, мне странно, что вот уже два человека сказали, что фильм не закончен, обрывается на середине. Мне это как раз показалось, что там очень органично все подводится к финалу первой части. И, собственно, эта двухчастная структура, она напомнила мне не «Параграф 78», а фильм «Москва Кассиопея», как и многое вообще в этом фильме. Много было разговоров про то, что Бондарчук там взял оттуда, отсюда. Но, мне кажется, может быть, одна из причин успеха – это то, что он, несмотря на то, что он учитывает такие фильмы, как там «Бегущий по лезвию бритвы» или «Пятый элемент», о чем много говорили, он в том числе учитывает и совершенно советскую традицию вот этих вот идеалистических фильмов под отроках во вселенной 70-х годов. Начало очень по настроению напоминает, когда он с бабушкой разговаривает. И, в принципе, есть ощущение, что это вот такой отрок во вселенной, просто вселенная немножко похуже стало за это время. То есть там не какие-то железяки уже ему встречаются, а такие серьезные страны. Вообще герой довольно интересный. Меня вот как раз никакого ни раздражения не вызвал, во-первых, Василий Степанов, а во-вторых, этот герой, который выглядит абсолютно вот как такой непоротый, который прилетел из внешнего мира вот в эту странную страну, где он и родной, и чужой, и он просто лезет на рожон, просто потому что он не понимает, что может быть страшно по-настоящему. То есть это гораздо интереснее, мне кажется, проецировать на какую-то реальность, чем те политические подтексты, которые, или тексты, которые там настолько очевидны, что даже говорить про это неинтересно.
Вот питерские коммунисты, они как раз и упрекают Бондарчука в том, что он никак не объясняет происхождение героев. У Стругацких там, мол, мальчик был из коммунистического общества, да, уже из построенного коммунизма. А здесь вообще непонятно, откуда такой человек взялся.
Ну вот, из внешнего мира.
Угу. Мария Кувшинова, спасибо. Петр Фаворов.
Я прежде всего хотел бы ответить Андрею, Андрею Борзенко, который сказал, что фильм мне не понравился, ну или предположительно тем, кому не понравился «Обитаемый остров», он не понравился потому, что это фантастика, и люди просто не заинтересованы в фантастике. Я тоже не на Бергмана шел, понятно было, что примерно мы там увидим. Мне фильм не понравился, и Василий Степанов не очень понравился, и вообще мне очень много... Я очень хотел, чтобы мне этот фильм понравился, шел к нему полностью открытым сердцем. Мне не понравилось, что в каждой сцене очевидно, что актеры не понимают, что они играют, что будет дальше, что было до этого. Первые 20 минут я воспринимал как художественный прием, мне казалось, что это живые картины, так, иллюстрирующие книгу, и я был готов с этим жить. Но потом стало ясно, что просто ну, как-то у людей вообще не получилось никакого как бы, извините, целостного произведения. А по поводу разделения на две серии, может быть, все очень хорошо забыли сюжет романа «Обитаемый остров» или повести, но тут парадокс, что вот Роднянский с Бондарчуком разделили фильм в тот момент, когда он максимальным образом похож действительно на диссидентскую агитку, то есть как бы на такую борьбу с кровавым ненавистным режимом. А что мы увидим во втором фильме, я думаю, очень многих людей, которые воспримут это как какое-то идеологическое высказывание, крайне удивит, потому что мы там увидим, собственно, чудовищные преступления островной империи и... Извините, не знаю, можно ли раскрывать сюжет книги, вышедшей 50 лет назад, но мы увидим, что, собственно, представитель светлого будущего является странник, который расстреливает здесь людей в затылок и, собственно, управляет всеми этими станциями психологического излучения, и что это является проектом, собственно, коммунистических землян по постепенному выведению этого чудовищного мира Саракши из тьмы и грязи, в которой он находится. Так что вполне себе отвечает, возможно, программе партии «Единая Россия», в которой состоит членом политсовета Федор Бондарчук.
Петр Фаворов, спасибо. Я поддерживаю и позицию Петра Фаворова и Яны Левченко, которая заключается в том, что книга оказалась принципиально непереводимой на язык кино. Ну, не было создано какого-то адекватного киноязыка, при помощи которого можно было бы идеи Стругацких адаптировать. Я вот встретилась вчера с Петей
в магазине «Москва», где покупала специально книгу «Обитаемый остров», для того, чтобы еще раз проверить свои впечатления. Я вообще ни одной нормальной экранизации Стругацких не могу вспомнить, за исключением, может быть, «Сталкера», но там принципиально другой язык. И вот мое ощущение подтвердилось. Там есть какая-то тонкая материя в романе, вообще в прозе Стругацких, есть какая-то тонкая сторона материи, которую очень трудно пересказать простыми словами. Андрей Борзенко хотел поспорить или продолжить?
Я хотел просто сказать, что как раз в магазине «Москва» и в других крупных книжных магазинах за новогодние праздники «Обитаемый остров» вышел на вершину всех рейтингов по продажам. И уже за это можно, наверное, сказать спасибо Бондарчуку и Роднянскому, потому что, ну, хорошо, в общем, неплохая книга, хорошие авторы. А по поводу несобранности фильма я абсолютно согласен. Просто, наверное, я шел с более закрытым сердцем, и у меня был эффект обманутого ожидания в хорошую сторону. То есть я думал, что будет хуже, а по многим параметрам, действительно, по там, главному герою, по роли Бондарчука самого, по каким-то там спецэффектам и так далее, мне скорее понравилось. Мне показалось, что это достаточно качественно с этой точки зрения кино.
Андрей Борзенко, спасибо. Юрий Богомолов.
Я не видел «Обитаемый остров». Мне любопытно слушать различные точки зрения. Кроме того, я их много и читал. И у меня такое возникает ощущение, что мы пытаемся, то есть вы пытаетесь, такая ошибка традиционная киноведческая, сравнить фильм с книжкой. То есть предположить, что экранизация или создание фильма по книжке есть, целью этого является что-то адекватное по отношению к книжке, да, к литературному источнику. А в принципе серьезная, в общем, кинематографическая работа как раз этого не предполагает. Она предполагает, что тот или иной литературный источник становится своего рода оптическим прибором, инструментом для того, чтобы как-то понять окружающий мир и некие подспудные процессы, которые в нем происходят. Я хотел бы напомнить, что Алексей Герман, фамилия которого еще здесь не прозвучала, когда-то собирался экранизировать эту повесть. И отказался он по одной простой причине, что ему показалось, что это все уже не актуально. Поэтому я до той поры пока еще не посмотрел, я все пытаюсь понять действительно, как эта картина вклинивается в сегодняшние какие-то размышления, рассуждения и попытки, значит, понять сегодняшнее время. Потому что вот то, что я услышал от Троицкого, его вдохновило то, что это не то чтобы оппозиционное, а то, что это антигосударственное. Антигосударственные мотивы в этой и в «Стилягах», и в «Обитаемом острове», которые срываются с уст таких, значит, традиционных государственников.
Юрий Александрович, я думаю, что эта интрига так же проста, как и телевизионные сказки о Иосифе Виссарионовиче Сталине. Просто нынешнее время оно очень легко упаковывают в удобную, съедобную упаковку трагическую русскую историю. Вот и все. Я не вижу в обоих фильмах никакой оппозиционности ровно. Я вижу спекулятивное стремление хорошо упаковать эти бренды. Давайте Яна Левченко послушаем.
Я только хотел заметить, что помимо планировавшегося подхода к фильму «Обитаемый остров», у Алексея Юрьевича Германа вот в одном из его интервью говорилось, что он собирался в 68-м году запускаться с фильмом «Трудно быть богом», который он через 40 лет все-таки наконец заканчивает. Вот. А отказом к этому послужило то, что в августе произошли известные чехословацкие события, и метафора оказалась настолько прозрачной, во всяком случае, по его собственной трактовке спустя 40 лет, что от фильма, от работы с ним пришлось отказаться. Здесь возникает интересный поворот, а именно то, что метафоры в «Обитаемом острове» может быть и прозрачны, и именно поэтому они вызывают такой восторг Артемия Кивовича Троицкого, который видит в этом проявление каких-то антигосударственных тенденций. Вот они прозрачны, ну и что? Ничего, потому что эта прозрачность ровно ничего не объясняет, ничего не отнимает и не добавляет. Она существует совершенно автономно, самостоятельно, она изначально задана. Потому что действительно, если фильм, который делается одним крупным каналом, уравновешивается фильмом, в который вкладываются два других очень крупных канала, то речь идет, наверное, не о каком-то оппозиционном или, наоборот, сервилистском содержании, а о таких вещах, скорее напоминающих игру в наперсток. Пусть она очень технологичная игра. не индивидуальное на вокзале, а вот там казино.
А вот раз уж тут зашла речь о том, как государственные каналы вкладываются, почти как бы по некоторым трактовкам в антигосударственное кино, то я бы обратил внимание на то, что телеканал «Россия» дважды вложился в очень как бы, да, такое кино, которое вызывало, ну, я имею в виду, во-первых, «Штрафбат», во-вторых, был фильм «Завещание Ленина» и «Круги первым», вот канал вкладывался в те самые, так сказать, фильмы, которые шли против течения некоторого тренда, задаваемого, скажем, документальным фильмом про Византийскую империю, шло вразрез с амбициозным проектом телеканала «Россия» под названием «Имя Россия» и так далее. Вот тут любопытный, конечно, парадокс, потому что действительно то, что не позволяет себе каналы в документальной, информационно-аналитической части вещания, они позволяют себе художественные.
Можно реплику? Юрий Богомолов, Мария Кувшинова. Да нет никакой настолько продуманной политики, как мы сейчас здесь все подозреваем, что вот один хотел вложить такой смысл, но это вот спекуляция. Другой, что касается фильма «Стиляги», ну, я разговаривала с Тодоровским, изначально, видимо, это вообще был просто фильм, который он делал для себя. Вот Лидия спрашивала, для кого? Для Валерия Петровича. Вот он сам для себя его делал, просто так получилось, что потом канал включился в борьбу за его прокат первый, да. Я не думаю, что были какие-то заседания по поводу того, какая там должна быть генеральная линия в этом фильме и во всех остальных фильмах тоже.
Ну, может быть, это действительно как бы нечаянный парадокс, я ничего не говорю, но факт очевиден достаточно.
Юрий Богомолов и Мария Кувшинова. «Свобода» в клубе «Квартира 44», новогодние кинопремьеры «Обитаемый остров» и «Стиляги». Петр Фаворов.
Я, собственно, абсолютно согласен с Машей, что, может, вся эта история, на которую мы смотрим с удивлением, является поводом для нас изменить наше представление о каналах, о том, как это принимаются решения, о том, как люди там работают, а не удивляться бесконечно тому, что наши какие-то уже устоявшиеся модели не совпадают с реальностью. Еще, опять-таки, про «Обитаемый остров». Вот книжку раскупили, ее теперь все прочтут. И, может быть, интересно подумать о том, к вопросу также об актуальности, что изменилось в восприятии этой книжки за полвека. Я вот после фильма поймал себя на мысли, что мы по сравнению с тем, как читали роман в 1967 году, смотрим как будто в перевернутый телескоп. Потому что в 1967 году это был, конечно, роман про прогрессоров. Это был роман с Земли. Мы, русские земляне-коммунисты, летели налаживать жизнь и думали о том, что с этим связано, как улучшать жизнь других людей. В 2009 году мы смотрим удивительным образом с точки зрения жителей планеты Саракш. Это, конечно же, для нас роман и фильм про планету Саракш. Мы ищем, так сказать, наше правительство или нашу интеллигенцию, кого угодно, не там, на Земле, наверху, думающую в Институте экспериментальной истории о том, что можно, а что нельзя, а, так сказать, в среди неизвестных отцов, мутантов и, как их называют, я забыл,
выродки.
Да. Вот это говорит о том, что с нами произошло, как изменилась наша самооценка. Гораздо больше, чем все остальное. Спасибо большое.
Петр Фаворов. Кстати, об изменении оптики. Если читать книгу глазами советского человека 60-х, 80-х годов, то, конечно, советская интеллигенция себя скорее с выродками идентифицировала.
Я думаю, что это скорее у Стругацких написалось то, что мы сейчас воспринимаем как основное содержание антиутопии. Я думаю, что это было у них все-таки побочным продуктом, потому что они, это часть цикла про прогрессовство огромного, в котором они бесконечно обсуждают, что будет, если к нам прилетят странники, что будет, если мы прилетим на другую планету, что будет. Это то, что мы читаем как основную линию антиутопическую, написалось случайно. Но вот, кстати, я вспомнил, что интервью Бориса Стругацкого, которое он создает по поводу фильма, говорит о том, что даже у него изменилась эта оптика. Он тоже говорит, вот напрямую проводит эту аналогию, так сказать, ОРТ и этих башен излучения, хотя у него самого написано, что башни излучения, ну, не надо взрывать так, как взорвал Максим Камерер, потому что единственный человек, которому было нужно их взрывать, извините, это герой Федор, ну, это, так сказать, сложные построения, но в романе все гораздо менее очевидно, чем Борис Стругацкий сейчас нам рассказывает в интервью, уже, так сказать, тоже поглощенный этим общим консенсусом восприятия книги.
Угу. Ну, и в романе, я бы сказала, все это менее очевидно, чем в фильме. Линия отцов-основателей, линия вот этих вот кукловодов закулисных появляется только в середине книги, и ближе даже к ее финалу мы понимаем, что за всей этой машинерией, да, за
встречами Максима Камереры с боевыми товарищами, подпольщиками, фоном на самом деле является государственная деятельность людей, которые всем этим управляют. Ну, может быть, мы поговорим немного уже не о политической составляющей подоплёки, а о художественной. Некоторое время назад я сказала о том, что для меня оба эти фильма очень вторичны по языку своему. Кто-то готов продолжить эту дискуссию? Андрей Борзенко?
Я тоже сижу и думаю, что мы очень увлеклись идеологией. Очень интересно поговорить о тех провалах и, наоборот, удачах, которые есть в этих фильмах. И здесь мне кажется, что Василий Степанов, которого, как Роднянский рассказывал, нашли в очереди в театральное училище, это, конечно, сильная находка, и что не держится фильм на главном герое, который большой актер, да, а наоборот, в главной роли статист, который играет вот самого себя, как должен быть, такого немного идиота.
Иванушку-дурачка,
да,
скажем,
да,
помягче.
Такого белозуба улыбающегося. Ну и, соответственно, в «Стилягах», наверное, Оксана Акиньшина привлекла уже многих своей новообретенной статью. Действительно, она очень, да, эффектно выглядит.
В эротических сценах, я бы добавила.
В эротических сценах, в частности. Если говорить о языке, то в «Стилягах» меня, как и очень многих, тексты куплетов этих песен. Вот можно спорить о том, насколько уместна музыка, которая там используют, и насколько уместно исполнение самими актерами безголосыми, по большей части. Но тексты куплетов, которые все проговаривают прямым текстом, при этом на уровне «С днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю», вот по уровню версификации, «Пусть сегодня Новый год много счастья принесет», рифма «Советский простой дипломат, ты что-то нам тебя, брат». Халтура, которая очень портит впечатление от фильма, в общем-то, проработанного.
Я как-то пропустила в титрах, кто является автором этих текстов.
Автором текстов является поэтесса Ольга Цепенюк. Я совершенно случайно узнала, что она креативный директор Израильского дома «Коммерсант». Но это, наверное, не имеет никакого отношения, в общем-то, к художественным достоинствам фильма «Стиляги». Это так просто мелкая бытовая деталь.
Лидия, а что для вас является художественным достоинством кинофильма «Стиляги» и заодно кинофильма «Обитаемый остров»?
Не, я вот просто последние несколько минут я думала как раз вот о том, о чем сказала Маша, что всегда возникает вопрос, зачем человек сделал этот фильм. Да? Ну, я не жду от авторов блокбастеров, что они будут мне изливать в них свою душу. Потому что понятно, что первая строка мотивации, я делаю это потому, что это моя работа, и я получаю за нее как бы деньги. Да? Но все равно человек, который в сфере там, культуры и художественного творчества функционирует, он не может себе не придумывать какую-то минимальную следующую отмазку. Я делаю это потому, что я люблю то-то и то-то, и не люблю то-то и то-то. Например, за фильмом «Обитаемый остров» для меня стоит, возможно, ну, маячит такая некая влюбленность продюсера Роднянского в книжку «Обитаемый остров». Лично мне совершенно непонятно, за что ее можно полюбить, но у меня эта интенция эмоциональная, понятная, и она оправдывает для меня существование фильма «Обитаемый остров» на психологическом, личном, эмоциональном уровне. Что стоит за фильмом «Стиляги» вот для Валерия Петровича, мне непонятно. Ненависть к тоталитаризму, ну, я вас умоляю. Любовь к этой эстетике, ну, тоже чувствуется, что как-то она ему фиолетовая. Вот и все. И поэтому как бы для меня «Обитаемый остров» как бы он мне ближе и понятнее, чисто вот на таком субъективном эмоциональном уровне.
Лидия Маслова, Юрий Богомолов.
Я думаю, вот что стоит за интересом Валерия Тодоровского к этой эстетики. То, о чем в свое время говорил Честертон, да, должно быть место изображению отчаяния одинокого человека. Но главное, добавляет Честертон, чтобы вовремя звучал припев. Он говорит, что мы слишком отдалились от хоровых выражений своих эмоций. И в этом смысле Валерий Тодоровский, который так много занимался погружением в психофизические представления о том, как живет человек, чем он живет и так далее. Ему действительно вдруг захотелось соединить вот эти две ипостаси. Очевидно, я не знаю, я с ним не разговаривал, но, наверное, возникла вот эта идея мюзикла, мюзикального, так сказать, отражения своих потребностей. Другой вопрос, как он это сделал? Мне кажется, что все-таки одна из печальных традиции, ну, недостатков этого фильма, то, что все-таки не нашлось композитора, который бы сочинил музыку, а не просто аранжировал, не просто обработал. Хотя он и говорит о том, что это Меладзе, да? Константин Меладзе, да. Кстати, если кто смотрел новогоднее шоу Первого канала, то, наверное, могли обратить внимание, что все аранжировки там сделал тоже Константин Меладзе. Все персонажи, известные медиалица, они поют одним голосом. И примерно в одной, так сказать, установке. Так вот, я и уловил общее со стилягами. Только там Меладзе обрабатывал 50-е, 90-е годы, а здесь он обработал музыкальный пласт попсовый. Это и дало себе знать. Наверное, поэтому Первый канал и занялся таким мощным раскручиванием стиляг. Мне кажется, что это главный все-таки момент некоторой неудачи с этим мюзиклом. Потому что мюзикл без самостоятельной хорошей музыкальной основы — это все-таки что-то не то.
Юрий Богомолов, Вероника Хлебникова.
Когда тут заговорили о таком стремительном, внезапном переезде нас всех на планету Саракш, до меня только сейчас дошло, что ведь это же самое авангардное в фильме «Обитаемый остров». Самое такое невероятное художественное достижение, тут как непринужденно, с какой легкостью стерли с лица Земли, не знаю, мироздание, Вселенной, планету Земля и ее цивилизацию. Судя по этому Максиму Камереру, как ему весело и интересно проводить время на этой планете. На планете Земля делать абсолютно нечего. Ее просто не существует. И вот так стирать цивилизацию, по-моему, ни американцы еще не показали этого. И я не знаю, это просто завидная легкость, несомненное художественное достижение. Так раз, и не потратив на это ни копейки. В общем-то, это же в фильме не показано, все это косвенно.
Однако все это прочли. Вероника Хлебникова, Ян Левченко.
Я коротко хотел бы вернуться к стилягам. Так получилось, что я встречался с Валерием Петровичем, спрашивал его об этом фильме коротко. И он рассказал, что он еще в ВГИКе хотел снять мюзикл. Еще в 99-м году, по его словам, он все это начал придумывать и снял только сейчас, потому что на такую постановку типа не было денег. Но характерным образом он оговорился. Он сказал, говорит, вот знаете, я специально-то вот музыкой никогда не увлекался, никогда не интересовался ни музыкой 50-х годов, ни русским роком. И поэтому так получилось, что вот на горизонте появился Константин Меладзе. Я в этот момент вздрогнул не потому, что я как-то плохо отношусь к Константину Меладзе. Ну, как-то я не понял, что это значит. Вот появился Константин Меладзе, предложил прекрасные аранжировки. И вот получилось. Получилось, на самом деле, адекватно и хорошо. Потому что ведь и русский рок сейчас стал частью вот этого попсового контекста. Тот русский рок, который звучит в этой песне. Это часть нашей памяти, возможно. Но это все равно. Сейчас «Перемен требует наши сердца» поет Надежда Бабкина. Под ритм 120 ударов в минуту. Это совершенно нормальное явление. Это, в общем, имеет косвенное отношение к тому, о чем сказала Вероника. Ну, собственно говоря, вот все эти вопросы к индивидуальной памяти стираются, как-то вот сливаются, вернее, в один такой котел. И там все вот такое крошево. Образуется крошево, к которому достаточно написать хорошую аранжировку. И все будет отлично работать.
Ян Левченко, Юрий Богомолов.
Все-таки вот если по большому счету подойти, у меня ощущение того, что продолжает эволюционировать, трансформироваться проект «Старые песни о главном». Переходит из одной стадии в другую, в третью, в четвертую. Хорошо, фильм Валерия Тодоровского, это уже выбивается в высокая стадия, да. Но тем не менее, все равно есть ощущение, что мы все-таки еще ходим по кругу, и старые песни о главном дополняются старыми танцами о главном, и так далее, и так далее. Вот моя основная в этом смысле претензия.
Юрий Богомолов, Мария Кувшинова.
В продолжение того, что говорил Ян, это же совершенно сознательный был выбор Тодоровского. Он брал именно песни своей молодости, потому что ему казалось, что это как-то конец 80-х рифмуется со стилягами. То есть это было такое концептуальное решение, которое не все просто поняли. Это действительно не считывается. Если об этом не знать, то совершенно непонятно, почему именно эти песни.
Это уже ретроактивная интерпретация, потому что он клялся, что... Он вспомнил, конечно, что эта музыка звучала в общем контексте, и потом вот это схлопнулось.
Мы, кажется, глубоко уже слишком закопались в мозг Валерию Тодоровскому. Но по поводу этих двух фильмов, мне понравились они оба, но вот просто облако недоброжелательности, которых окружали. Мне кажется, что просто слишком придирчиво оценивали и художественное достоинство, и очень копались в каких-то подтекстах. Мне кажется, их можно смотреть, они оба совершенно смотрибельные, нечего так придираться к ним.
Ловко говоря, в таком случае можно смотреть без отвращения.
Мария Кувшинова и Юрий Богомолов, Петр Фаворов.
Многие люди отмечают, что по степени накала дискуссия об этих новогодних блокбастерах мы перешли на какой-то качественно новый уровень именно вот с этой парой удивительным образом. Возможно, потому что в этом задействована и какая-то политика. Но мне хотелось бы сказать про «Стиляг». Такой формальный прием, Мулен Руж, все такое. Но то, что там на самом деле рассказывается, это, по сути, трогательная история про человека, который хотел быть не как все, а потом, в конце концов, выяснилось, что все равно все как все. И довольно хорошая, трогательная, очень человеческая история с этой пользой, которая превращается в мамашу-крокодилицу, да, и она, конечно же, может быть рассказана с помощью эстетики «Стиляг» и песен русского рока. В конце концов, все это кажется адекватным и подходящим, и проблема с «Обитаемым островом», что там части не сошлись, а вот достоинство «Стиляг», на мой взгляд, что там все части сошлись.
Польза – это Наташа Ростова.
Польза, надо объяснить, да, для слушателей, которые не видели фильма, польза – это Полина Полли, это главная героиня Оксаны Акиньшиной. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждали новогодние кинопремьеры «Обитаемый остров» и «Стиляги» с кинокритиками Юрием Богомоловым, ведущим научным сотрудником Института истории искусств, с выпускающим редактором журнала «Афиша» Петром Фаворовым, с Лидией Масловой, газеты «Коммерсант», с главным редактором сайта журнала «Русский репортер» Андреем Борзенко и с кинокритиками Марией Кувшиновой, Вероникой Хлебниковой и Яном Лепченко. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».